Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Все события происходят в Санкт-Петербурге, но не только в Санкт-Петербурге. Вокруг этого форума тоже много чего. Много санкций, запретов. Вот я сразу представляю нашего гостя, Владимир Семаго, с нами. И получается, Владимир, что ситуация такая обратная. Владимир Путин убеждает, выходит на трибуну форума, убеждает, что хватит уже враждовать, хватит конфликтовать. Мы не хотим ни холодной войны, мы хотим торговых отношений, а вы все упираетесь. И вот он их уговаривает, и мы тут же получаем, как специально, как к этому форуму, сообщение о том, что Евросоюз продлил свои акции, санкции. Да, я их все время забыла. Акциями почему-то. Но это акции такие акции. Дороже. Санкции это и есть акции в каком-то смысле. Он политические акции, политические санкции в отношении Крыма. И вот буквально завтра решится вопрос, и скорее всего, в положительную, а точнее в отрицательную для России сторону. Снова будут продлены санкции Евросоюза в отношении России, хотя Владимир Путин все время просит не делать этого, не делать глупости, не вредить самим себе, говорит он европейцам. Итак, я уже сказала, что с нами Владимир Семаго, с нами на связи будет Кирилл Ляц, предприниматель из Санкт-Петербурга, поделится своими впечатлениями о том, что там происходит. И, уважаемые слушатели, к вам мы обращаемся с вопросом по номеру 8 800 222 12. Мы спрашиваем вас, ваши идеи, что должна сделать Россия, чтобы с нее сняли санкции. Вы вообще-то помните о том, с чего все начиналось? Вот наш вопрос. Мы сегодня, кстати, прохожим на улицах Москвы задавали тот же вопрос с надеждой, что они... Просто интересно было, они помнят вообще-то, за что эти санкции? 2 года прошло, люди-то помнят, что сейчас? И что для этого должна сделать Россия, чтобы этих санкций не было, если она действительно хочет, чтобы их сняли? Я хотела бы вас, Владимир, поначалу оценить состав участников этого форума, его представительность. Вот с точки зрения первых лиц, что это, каким вы его нашли?
Ну, надо вам сказать, что сама по себе картинка, она была достаточно благостная для российского зрителя, и люди, помнящие съезды партии, люди, помнящие помпезные мероприятия времен перестройки, они были довольны. Они сказали, слушай, все как раньше, все нормально. Вот смотрите, у нас есть деньги на то, чтобы провести так хорошо этот самый форум. У нас есть люди, которые могут выступить. У нас есть люди, которые приехали. У нас есть люди, которых попросили, чтобы они приехали. У нас люди, которым приказали, чтобы они приехали. То есть весь набор советского времени фактически на этом форуме присутствует. Не будь на нем президента Российской Федерации, зал был бы наполовину пустой. Значимость его была сведена бы там к минус 10%. И как следствие этого мероприятия бы не получилось. Поэтому все в нашей стране вытягивает президент Российской Федерации, всю внешнюю политику, всю внутреннюю политику, всю политику миротворения, взаимоотношения с людьми, все в этой жизни делает президент Российской Федерации, что, собственно, этот форум продемонстрирует.
Но он не может прикинуться первым лицом другой страны, поэтому я
это
все-таки прошу вас оценить состав первых лиц, которые на этом форуме присутствуют.
Но я, кроме вот своего хорошего знакомого, президента Казахстана, больше никого и не видел. Из значимых еще итальянец.
Да.
Ну, итальянцы, я его не знаю. Я говорю, тех знакомых,
вечный
которые
итальянец,
я, да.
который...
И потом всегда итальянец должен быть для того, чтобы как бы люди представляли. А нет, мы не в изоляции. Нет, есть люди, которые хотят, чтобы мы... Да и мы-то хотим тоже, чтобы не были в изоляции. И Европа хочет, чтобы мы не были в изоляции. Вопрос только в одном. Выполнить определенные условия, изоляция, так сказать, уйдет сама собой. Вот это и является камнем преткновения. И президент сказал, ребята, вот мы хотим, чтобы Америка с нами дружила. Америка очень большая страна, вообще супердержава, классная. Такая, американцы, вот такие вот люди. Обама, ничего ни в коем случае. Киселев за это уже выговор получил, все нормально. Но меняться мы не будем. Меняться мы не будем, а санкции снимите. Вот такой подход, он, естественно, для Европы не приемлем и для всего мира, наверное, тоже. Потому что санкции были как некое проявление на ту агрессивную, даже полувнутреннюю, полувнешнюю политику, которую мы проявили, начиная, так сказать, там, с 2014 года, и как следствие этого возник вот этот инструмент санкций. Он очень органичен, на него нельзя жаловаться, как на то, что, вот, например, ты как-то каким-то образом экологию у себя ухудшаешь, а потом чувствуешь, что ты плохо себя чувствуешь. Ты ухудшил экологию и почувствовал себя плохо, но почему ты, собственно, должен говорить о том, что отмените вот это ухудшение экологии? Ты не можешь, ты сам это сделал. Вот отсюда наши проблемы. Если бы на сегодняшнем форуме кто-то бы имел политическую волю, сказал, что, ребят, давайте действительно подумаем, ну, может быть, мы совершили ошибки. Может быть, давайте найдем некий, тут, так сказать, путь, по которому, идя вместе, мы можем прийти к соглашению. тоже бы ему возразили, сказали, ну мы же вам Минские соглашения дали в руки, ну хотя бы это выполните, ну покажите, что граница, так сказать, Украины, это граница Украины, ну отделите ее от Ростовской области, будет все нормально. Мы же этих шагов не делаем.
Ну, Владимир Путин, конечно же, тут же начинает перечислять политические шаги, которых не сделало украинское руководство. Он тут же превентивно объясняет, что этот закон не принят, эта конституция не поправлена, здесь амнистия не объявлена. То есть, со своей стороны, он моментально выдвигает вот это ему по поводу границы, а он по поводу внутренних документов образом, украинской
республики. Он некоторым образом не прав, потому что мы не участники никакого, так сказать, конфликта. Украина – это внутреннее дело Украины. Минские соглашения делятся на две составляющие. То, что должна выполнить Украина, и то, что должен выполнить Российская Федерация. Если вы свою часть выполняете, то у вас справедливые претензии. Вы говорите, коллеги, послушайте, мы свое все сделали, а вот эти вот, и дальше там эпитеты идут, не хотят. Тогда это резонно, тогда это диалог. Но если ты говоришь, они делать не будут, и мы делать не будем. Почему? Вы хотите санкции? Против Украины санкций, по-моему, нет никаких вообще. Им особо-то резону нет париться от этой ситуации. Они пытаются политически выиграть какой-то, так сказать, для себя фактор, какой-то момент в этой борьбе. Мы-то сегодня страдаем от санкций. Значит, если мы хотим от них уйти, мы говорим, ну хорошо, все, что вы просите от нас? Вот это, да. Мы честные люди, мы сильные люди. Нас это никак не... Мы вот свои условия выполняем. Давайте смотреть на Украину. Этого не происходит.
Ну, вообще ничего не происходит. На самом деле, только когда Владимир Путин в какой-то момент спросит про Украину, он что-то скажет, он что-то такое перепихнет на Порошенко.
Да, потому что плохая власть там в Украине.
Да, плохая власть в Украине. Но сам он, посмотрите, вот давайте мы его послушаем, как он сам объясняет, как он трактует вот эту историю с санкциями. Давайте послушаем его призыв на форуме.
Как показали в том числе недавние встречи с представителями немецких и французских деловых кругов, европейский бизнес хочет и готов сотрудничать с нашей страной. Политикам нужно пойти навстречу бизнесу, проявить мудрость, дальновидность и гибкость. Нам нужно вернуть доверие в российско-европейские отношения и восстановить уровень взаимодействия. Мы помним, с чего все началось. Россия не была инициатором сегодняшнего развала, разлада и проблем. Введение санкций. Все наши действия были и остаются исключительно ответными. Но мы, что называется, как у нас в народе говорят, зла не держим и готовы идти навстречу нашим европейским партнерам. Но это, безусловно, не может быть игрой в одни ворота.
И такое счастливое лицо Шрёдера, ну просто, да. ну восторженное. Он прям первый ученик и поднял руку. Смотрите, что делается. Мы помним, с чего все началось. А начинается вся история санкций с момента, когда их объявили для Владимира Путина. Никакой Украины, это он уже забыл. Вот санкции, вся история войны, вы объявили, вы зачем-то объявили, непонятно на каком основании объявили
мы
нам войну.
Мы контрсанкции ввели.
Да, и мы ввели контрсанкции, теперь чего вы от нас хотите, собственно говоря?
Начнем с того, что
Мы вас простим.
Да. Ну, вы ошиблись, он говорит. Ну, вы ошиблись. Давайте, мы пойдем вам навстречу. Контрсанкции. Это назло кондуктору возьму билеты, не поеду. Не более того, экономически это абсолютно бессмысленно. И кроме знаменитого, так сказать, Мираторга, который получил монополию на производство мясных продуктов, больше никто ничего не выиграл. Это очевидно, потому что цены поднялись и все остальное. Даже не будем это обсуждать. Значит, сама по себе позиция такая, что мы зла не держим. На кого? И зло за что? Если бы была какая-то экономическая агрессия или какая-то неприятная, недружелюбная для нас позиция со стороны Запада, со стороны мира, можно было бы сказать, ну вот вы начали. Но ведь у нас были определенные инвестиции в нашу страну. С момента 2014 года пошел резкий отток, то есть ухудшение. Значит, были какие-то люди, которые деньги вкладывали, а потом они их перестали вкладывать. Это что, недружный был шаг? Нет. Скорее всего, это мы напугали своей политикой, плюс... Бизнесмены увидели, что если они будут продолжать общаться с Российской Федерацией, то политики могут наложить целый ряд, так сказать, мер, которые повредят их бизнесу. И они ушли. Значит, для того, чтобы бизнес процветал здесь в России, в том числе и с инвестиционными всякими проектами иностранцев, они должны прийти сюда на благостную почву, а она может быть только в результате
достигнутого соглашения с миром. Вот и все. И этого как раз не прозвучало на экономическом форуме.
Абсолютно. Да, интересно, что вот есть такой набор уже персонажей иностранных, которые всегда поддержат, друзья Владимира Путина, которые всегда в любой ситуации поддержат. Это известный уже Шрёдер, вот показанный, просто с детским восторгом глядящий на Владимира Владимировича. Это итальянский...
неплохие деньги.
Да, итальянский президент, который говорит о том, что он бы... Ну, это коллективное решение Европы, но вот он бы, может быть, поступил по-другому. И это Николя Саркози, вот я прочитаю его высказывание. Николя Саркози признал, что холодная война с Россией не в интересах европейцев, но предложил России первой отменить санкции. Я среди тех, кто считает, что надо убрать санкции, у нас и без того достаточно проблем. Мы не можем позволить себе страдать, а самый сильный должен протянуть руку первым. Самый сильный – это Россия и президент Путин, пояснил Саркози. А в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг предложение Саркози, сравнив одностороннюю отмену России контрсанкций с благотворительностью.
Здесь ведь очень точная совершенно мысль. Если ты очень сильный, то ты можешь поступить со своими интересами и пойти, так сказать, навстречу своему противнику. Но я не совсем понимаю, в чем призыв Саркози. Давайте мы закроем глаза на то, что Российская Федерация с точки зрения мирового сообщества поступила не совсем правильно в тех или иных вопросах. Ну, мы же... Это же не в наших интересах. А если в наших интересах будет, например, убить человека или не убить человека? Нельзя же моральный аспект и нарушение международных каких-то соглашений и законов приравнивать к экономической выгоде. И так мы можем уйти очень далеко, потому что в конечном итоге выгнать мать из дома экономически значительно выгоднее, чем содержать ее дом. Понимаете, заботиться о беспризорных детях экономически невыгодно, поэтому лучше о них не заботиться. И если по этой логике следовать, то Саркози, конечно, прав. Давайте думать об экономической, так сказать, позиции, в первую очередь, и все будет хорошо. Вот в этом плане очень хорош был сегодня Назарбаев, который абсолютно в ином направлении развивал свою речь и строил ее. Он строил ее таким образом, что он показывал, что Казахстан открыт для инвестиций. Мы двигаемся в правильном направлении. Мы создаем великолепные, гениальные совершенно условия для климата, для бизнеса. И признание нашей позиции состоит в том, что к нам люди пришли, в Астане будет проходить международный, так сказать, всемирный форум, это всемирная выставка и прочее, прочее, прочее. И он идет очень точно, органично, открыто по этому пути. Мы же все время говорим, мы тоже хотим по этому пути, но делать мы для этого ничего не будем.
Угу, ничего, абсолютно. Кирилл, здравствуйте. Кирилл Ляд с нами на связи. Кирилл?
Здравствуйте.
Из Санкт-Петербурга Кирилл Ляд, который там все это видит, участвует. Кирилл, вас пустили на встречу с Владимиром Путиным? Там вот жаловались коллеги, что не всех пускают.
Не всех пускают, да. Я все-таки относился к тем, кто смотрел трансляцию в соседних залах и не был непосредственно в том зале, где выступал президент.
Понятно. Скажите, пожалуйста, Кирилл, давайте я с конца начну, со самых последних событий. Знаете ли вы уже о реакции российской делегации? Тут Константин Эгерт, мой коллега, мне сказал, что вот сейчас идет выработка совместного решения всех этих первых лиц по поводу дисквалификации российской сборной легкоатлетической, неучастия ее в Олимпиаде и возможного неучастия всей сборной. 21 июня будет решаться этот вопрос. Что-то уже слышали ли вы о какой-то реакции или все еще идет обсуждение?
Мы, в общем-то, там занимались экономическими вопросами. И политику, честно говоря, сегодня практически не обсуждали. Ну, кроме выступления, как уже предыдущие выступающие сказали, выступления Путина. Все остальное было об экономике. Поэтому и не слышал никаких последствий про отстранение легкоатлетической сборной от Олимпиады.
Кирилл, это ничего не страшно, что не страшно, что и понятно, что вы еще не слышали, потому что это еще идет. Это вот перед эфиром, я думала, мало ли что это случилось там последние 5 минут. Перед эфиром еще все это обсуждалось. Хорошо, говорили об экономике. Как вы оцениваете уровень представительства на этом форуме?
На самом деле оцениваю достаточно высоко, что касается приезда фирмачей и вот конкретных стран. Например, Италия сегодня доминировала. Это было связано с тем, что итальянцы и итальянские подразделения американских компаний, например, General Electric, активно участвуют в проектах СПГ, ну и нефтяных проектах. Поэтому, ну и не только поэтому, но в первую очередь поэтому Италия была представлена наиболее широко. И, собственно, и правительственный уровень подкрепил участие бизнесменов, которые приехали, это и Eni, и подразделение General Electric, которое находится в Италии, и там большинство оборудования оттуда поставляют. Ну, Даже были какие-то макаронные картели, которые занимаются поставкой пасты, собираются здесь строить производство пасты. То есть бизнес активно старается нивелировать политические разногласия на уровне политиков и все-таки заставить свои правительства заниматься больше экономикой и абстрагироваться от тех проблем, которые существуют в политике. И мы видим, что и Путин, собственно, сегодня старался максимально эту тенденцию поддержать.
Ну, он старался максимально, вот как раз, Кирилл, то, что мы сейчас обсуждали, он старался максимально призвать европейских партнеров к отмене санкций, объяснив им, что они их не, им невыгодны. Вот как вы ощущаете, как вы оцениваете настроение на этом форуме по поводу их отношение к этой проблеме, вот к проблеме санкций, не каких-то двухсторонних, трехсторонних партнерских связей, проектов, а именно в глобальном смысле, вот сотрудничество с Россией по части, не сотрудничество с Россией по части там, банковской сферы, технологической, по всем трем направлениям, по которым были применены санкции.
Ну, я хочу сказать, что на большинстве панелей, которые сегодня было, вот так напрямую тема санкций особо не обсуждалась. Обсуждались глобальные проблемы. В частности, вот была очень интересная панель, которую вел Кудрин. Как нам выжить вот в ситуации кризиса, какие задействовать струны внутри российской экономики, какие-то заместительные производства наладить, кроме нефти и газа. И вот эти настроения, они бродили везде. И санкции как таковые не обсуждались. Но понятно, что во взаимоотношениях там, на том же итальянском круглом столе, который вел известный ведущий Владимир Соловьев. Кстати, я не знал, что он говорит по-итальянски, он хорошо говорит по-итальянски.
Так он там живет, у него же там дом на озере Кома.
И были такие, много, знаете, лет. Просто риторические замечания, что надо и необходимо сделать все, чтобы санкции были отменены, чтобы в Брюсселе услышали позитивное настроение российского бизнеса, нацеленное на сотрудничество с Европой. То есть с нашей стороны, со стороны модераторов такие призывы были. Но сами итальянцы говорили просто о неких трудностях в взаимоотношении сегодня с Россией, которые, конечно, как они считают, будут преодолены, и не надо тормозить, надо выполнять те контракты, которые сегодня обсуждаются и подписываются, если они сегодня, тем более, не попадают под какие-то санкционные ограничения.
Понятно. Спасибо вам большое, Кирилл, за участие в нашей программе. Но мы надеемся, что вы еще услышите о том, как реагирует Александр Жуков на вот эти сообщения о легкоатлетической, об этом запрете на участие легкоатлетической сборной в Олимпиаде. Может быть, нам об этом еще расскажете, если мы успеем до конца эфира получить какую-то информацию. Я вот, Владимир, хотела бы, чтобы вы прокомментировали следующий пассаж Владимира Путина, который как-то старается подспудно, мне так показалось, может быть, я ошибаюсь, столкнуть лбами США и Европу. Угу. Он говорит, вот я прочитаю его заявление на форуме, он говорит, война санкций не оказывает никакого влияния на экономику США. Страдает от российских контрсанкций, введенных в ответ на санкции Запада, только Европа. И он не понимает, почему европейцы соглашаются это терпеть. Санкции, как они касаются Соединенных Штатов, говорит Путин? Да никак не касаются. Вообще наплевать им на эти санкции, потому что последствия наших ответных действий на них никак не отражаются. На Европе отражаются, на США никак не отражается. Нулевой эффект. Но американцы говорят своим партнерам, надо потерпеть. Зачем им терпеть? Я не понимаю. Ну, хотят, пусть терпят, говорит, соответственно, Владимир Путин.
Если позволите вернуться немного к тому, что сказал мой коллега. Значит, первое, это то, что итальянцы приехали достаточно большой командой. И причем пытаются действовать вне рамок тех запретов, которые санкциями введены. Но следует отметить, что в грандиозном распиаренном проекте Superjet 100 итальянцы вышли из этого проекта. И теперь единственным участником этого международного проекта авиационного осталась Россия. Проект завалился фактически, и никто не покупает эти самолеты. Еще мы можем сделать вывод, что высокотехнологичные проекты, они для нас, к сожалению, сегодня невозможны по целому ряду обстоятельств, в том числе связанных с санкциями, потому что санкции запрещают нам использовать те или иные технологии, которые существуют во всем мире сегодня. Что касается макарон, то, конечно, построить, может быть, фабрику здесь и сократить плечо поставки, потому что экономия может быть. Одно дело возить их из Милана или из Турина, а другое дело из Липецка для того, чтобы продать их в Ростове. Это плечо, так сказать, транспортировки значительно ниже. Хотя я не уверен, что они до конца просчитывают себестоимость, так сказать, этого проекта. Но бог с ними, с итальянцами. Здесь о другом еще речь идет. Вот он, коллега сказал, что Кудрин очень интересную дискуссию вел на тему того, как нам выйти из этого всего, так сказать, круговорота. И вот здесь мы возвращаемся к самому главному, что во многом проблемы экономики России связаны не только с санкциями, а с тем, что мы не умеем правильно выстроить экономический процесс внутри страны. Мы все время, как во времена Горбачева, говорим о том, что нужно. Никто не понимает и не говорит, как нужно. Президент говорит о том, что, наверное, назрели некие реформы. Давайте разберемся вот с этим вопросом. Если реформы возникли, значит, ситуация не очень хороша. Правильно? Ну, зачем реформировать, если все хорошо?
Если все хорошо, да.
Значит, если нехорошо, то в результате чего возникло это нехорошо? Значит, тогда либо он должен сказать: ребят, я неправильно вас вел. Я набрал не тех людей, не ту команду, не те псевдополитические партии. В результате мы вас привели к плохой
ситуации. То есть назвать причину, по которой понадобились
реформы. Да. И потом
реформы,
дальше говорит: вы меня, люди добрые, простите, и я дальше с вами пойду. И они говорят: да, ты святой человек, иди с нами. Либо он говорит: ребят, вы меня не прощаете, я ухожу. Но должна быть абсолютно точная политическая точка отсчета. Вот этот вот грань, после которой реформа может пойти. А почему? Потому что политическая ответственность возникает уже после этого. И люди говорят: хорошо, мы будем менять. Но за нами грехов нет тех. А сегодня он говорит: ребят, а знаете, я чуть-чуть сейчас подправлю. Вот здесь я чуть-чуть подвину. Этих мы чуть-чуть накажем. Прокурора мы, естественно, переизберем. Потому что он святой человек. И никаких возможностей его не переизбрать у нас не существует. И будем дальше реформировать. Вот реформа может возникнуть только тогда, когда возникнет некая политическая данность, составляющая другие люди, другой концепт и полностью признание того, что мы двигались не совсем правильно. Может ли этот человек, 15 лет стоящий у руля или 16 лет стоящий у руля страны, сказать? Если он это говорит, значит, он должен признать свою ошибку. Он ее публично
нигде не признает. Нет, Владимир, понимаете, когда вам 15 лет анонсируют реформы, странно, что этот анонс вдруг превратится в действие. Потому что это заклинание снять нефтяной... Это мы наизусть
иглы,
уже.
Да, все же,
иглы. Нам нужны реформы. Мы должны строить свою экономику на других принципах. Не на сырьевых, а вот на каких-то не очень понятно на каких. Кстати говоря, на форуме тоже. Давайте снимать с иглы и опять чего-то такое
какие-то
абстрактное.
Какие-то новые технологии. Какие-то мы чего-то разрабатываем.
Да, какие-то новые технологии, которые дадут деньги.
Более
такие
того,
же, как давала нефть.
Да, я прошу прощения. Мы что, какие-то новые прорывные исследования в области двигателей на водороде? Нет. Какие-либо технологии, связанные с новейшими коммуникационными технологиями? Нет. В чем мы пытаемся найти новые, эти 25 миллионов высококвалифицированных мест? На чем они будут базироваться? Нет. То есть ни одного ответа на вопрос конкретного опять возвращает меня вот к ассоциациям горбачевского времени. Давайте что-то делать надо, куда-то все. И все это стоит практически на месте. И вот эта вот убежденность людей, которые были сегодня на форуме, она еще разбивается вот о что. У нас нет политической силы в стране, которая бы правила. У нас нет политического класса, который бы правил. У нас есть группировка людей, их немного, 20 человек, которые пользуются всеми благами, которые сосредоточили в своих руках всю экономическую, политическую, военную и, будем говорить, правоохранительную мощь страны. Вот такая конструкция не будет работать, потому что эти люди не могут сказать: ребят, мы виноваты, простите нас, мы уходим. А кто вместо них? Другая группировка? Это
невозможно. А почему Кудрин соглашается оформлять собой лицо, как бы быть таким фуксом, что ли, лицо этой группировки? Вот он же соглашается теперь быть витриной того, чего нет. То есть группировка есть, да.
Потому что существует не одна группировка, а две. И вторая группировка все время старшей группировки говорит: слушайте, ну давайте мы как-то плавно перейдем, мы войдем туда, а вы уйдете. И вроде мы людям объясним, что у нас такая мирная революция произошла. В 2011 году, когда Кудрин участвовал во всех этих процессах, там, на Сахарова, выходил. Очень интересные прелюдии. Он сидит сначала в ресторане вместе с определенными бизнесменами, которых я хорошо знаю, потом говорит: слушай, ну нам в Собчак надо идти мы. И они идут туда, и вот это вот рассказывают все. Это человек, который пытается из себя, или, может быть, предложил себя, или ему поручили, сделать некий переходный мостик между того, что очень плохо, к тому, что, возможно, будет не очень плохо. И вот эта функция у него есть сегодня. И те, кто усиленно его пиарит, как некого человека, который, возможно, возглавит, возможно, будет,
этот человек может только быть одним ставленником. Ставленником той политической, не политической, а группировки, которая правит страной. Но это часть их.
Если говорить о том, в общем, уважении или почтении, с которым Кирилл Ляц отнесся к его выступлению, я имею в виду, ему понравилось выступление
это
Кудрина, то мы можем говорить вот с вашей точки зрения, что бы он ни говорил, какие бы хорошие, разумные, нравящиеся Кириллу и другим людям слова он не говорил, пока нет политической воли, вот давай, делай, вот ты, да, ты отвечаешь, это все благие пожелания, это все воздух.
Потому что нет признания ошибки.
Это все воздушные замки.
Да.
То есть пока мы к этому серьезно не относимся. Давайте мы послушаем, что прохожие на улицах Москвы говорили. Мне очень интересно послушать. Да, Сечин тоже выступал. А как
я
же?
Был прохожий.
Да. Это Сечин пока прохожий там, в Питере. Он сейчас в Питере гуляет по улицам. А мы своих московских слушаем прохожих.
Что должна сделать Россия, чтобы Евросоюз снял свои санкции?
Жить по закону и все.
То есть сейчас не по закону живет?
Конечно, нет. Сейчас мы по понятиям же живем. Когда будем жить по закону, с нас и снимут санкции.
Надо прекратить войну в Украине, в первую очередь. И тогда все будет нормально.
Вы считаете, что надо снимать их?
Считаете, что санкции нужны нам?
Ну, определенного рода это будет рост определенных наших регионов, может быть, и нужны.
Она должна действовать более благоразумно в отношении других стран.
А это нужно?
То есть санкции нам нужны?
Мне кажется, без разницы. Это пусть Евросоюз думает об этом.
Иметь побольше красивых девушек.
Какое-то всеобщее безумие имеет место быть, поэтому страдаем мы, в общем-то, мы люди. И я считаю, что те, кто у власти, они должны быть более гибкими и учитывать наши интересы в первую очередь.
Да ничего не должна делать. Все как есть, так и должно быть.
Любить свою страну.
Я думаю, ничего не нужно делать, потому что они и так их снимут. Они от этого еще больше страдают, чем мы.
Да, просто мы просто достаем ее. В том случае Путин достает просто ее. Ну, если он будет поменьше выступать, тогда может и снимут санкции. Если будет больше выступать, тогда нет.
Ну, только искать путем каких-то долгих переговоров, искать компромисс. Там нет однозначного такого решения.
Наверное, стать сильной, чтобы ее стали уважать в мире. Мнение России в Европе, да и во всем мире.
Ничего не надо делать. Чем больше прогнемся, тем больше и прогнут.
Вернуть Крым на место. Прекратить авантюру на Донбассе. Ну, как бы начать вести себя прилично. Мы попали.
Может быть, объявить войну, начать воевать. Прям выяснять отношения так жестко. Чтобы начать спорить. Конфликт, короче, создать. Только так. Без конфликта никак.
Ну, для этого Россия должна стать европейской страной. Тогда с нее снимут и вести себя так, как ведет себя европейские страны в соответствии с законодательством, международным правом, и умерить амбиции нарушителей разных договоров и конвенций. Вот и все.
Очень-очень-очень интересно. То есть, по крайней мере, два человека помнят, с чего начиналось. Из всех из этих людей какие-то вот зачатки...
Не все позабыли,
раз. Есть люди, которые считают... Которые вообще не считают нужным. Вообще, вы знаете, что все два года нас убеждают по телевизору, что мы... от санкций не страдаем, что страдает Европа. Вся государственная пропагандистская машина работает. Мне даже удивительно, что Владимир Путин вдруг выходит на форуме и говорит, ну давайте, может быть, снимите санкции. Мне, как телезрителю, непонятно, почему мне два года говорят, они совершенно нам не мешают, почему Владимир Путин вообще говорит на эту тему. Он меня, в общем, ставит в тупик.
Да,
обескураживает, ставит в тупик. Почему, зачем снимать санкции? И вот люди, видите, они действительно не понимают, зачем, собственно говоря, их снимать? Что вы скажете об этом заявлении, прозвучавшем на форуме министра сельского хозяйства Ткачева, который сказал, что еще вот-вот, и Россия обеспечит себя овощами и фруктами на 90%. То есть 90% будут российских, и он только сделал оговорку, что вот эти 10, видимо, будут состоять из фиников и бананов.
И киви еще.
И киви, вот эти 10%. А 90% будут российскими. Что скажете?
Ну, мне, честно говоря, его как экономиста оценивать очень сложно. Я хочу привлечь ваше внимание лишь только к одному, что помидоры у нас в стране
во всех регионах расти не могут. Значит, все, что за Уралом, это достаточно проблематично. Значит, эти люди должны будут есть те помидоры, которые в европейской части будут выращены. Если мы говорим о том, что у нас есть такие возможности, такие мощности, и что эти помидоры по себестоимости будут дешевле, чем нежели импортные, я не смогу согласиться, потому что я всегда приду и скажу: ребят, если вы до тех пор, пока не закрыли границу, и я могу купить в Турции или в Болгарии помидоры, так сказать, дешевле, чем вы производите, я буду покупать их там. И я буду продавать их конкурентно более выгодно, чем нежели вы. Если же мы говорим: ребят, мы на 90% всех сейчас обяжем по цене в 4 раза дороже покупать эти помидоры, потому что других не будет. Угу. Если вы хотите ребенку сделать помидорное пюре, то вы должны будете купить наши помидоры, а других нет. Тогда я могу с Ткачевым согласиться. Так было, в общем, в определенный момент в Советском Союзе. Потом мы отказались от этой политики. Политика СЭВа была, Совет экономической взаимопомощи. И мы стали понимать, что международное разделение труда и возможность вырастить банан в Латинской Америке неизмеримо выше, чем на Кавказе. На Кавказе они вообще не растут. Они, кстати, и на Кипре даже не все растут, не везде растут. Поэтому вот эти утверждения, это опять из области заклинаний. Вот то все, о чем я вам говорил, горбачевский период, когда вот нас... По телевизору каждый день убеждали, на всех съездах выходили люди, говорили: еще чуть-чуть, вот это мы туда, там подтянем, туда подвинем. Нет конкретики. Если вы мне дадите расчет, что себестоимость российского помидора будет приемлема, и что у нас будет не очень высокая заработная плата, например, как в тех странах, которые на Востоке выращивают эти помидоры, там дешевая рабочая сила. Там не нужно тратить столько много электроэнергии на что? Они там круглый год выращивают помидоры. А мы зимой должны их в теплицах, значит, электроэнергия, значит, тепловые потери, многое-многое другое, сотни километров коммуникаций для того, чтобы эти помидоры могли вызреть. Ну расскажите мне, если я был бы наивный человек, я бы, может быть, поверил бы. Но вот эти экономические условия, они абсолютно однозначно говорят нам: мы не сможем создать ситуацию, конкурентную ситуацию в сельском хозяйстве по сравнению с теми возможными импортными поставками, которые идут из других стран, которые живут на этом, у которых все климатические условия для этого наилучшим образом, благоприятным образом существуют.
То есть этот форум, давайте назовем форумом кремлевских мечтателей. Получается, один кремлевский мечтатель в виде Кудрина, которому без отмашки ничего не сделает, второй.
Скорее всего, вот это Ткачев. Пропагандисты, это жесткие пропагандисты, которые говорят: а в преддверии выборов в сентябре месяце мы должны очень умиротворенную позицию выказать и, главное, ее внушить людям, что это на самом деле так, что мы миролюбивы, мы не хотим ссориться с Европой, американцы далеко, им вообще, вот как бы здесь такая мысль была: ребят, ну что мы на американцев обращаем внимание, они далеко, это наш внутренний вопрос нашей маленькой Европы и большой-большой России, мы вместе как-то решим, американцы, вы великая страна, но не надо к нам лезть, мы сами обязательно все решим. Вот посыл, который был в определенной степени, так сказать, озвучен, и который надо было довести до простого российского зрителя.
Как вы думаете, почему на этот форум не едет ближайший сосед и ближайший партнер Александр Григорьевич Лукашенко?
У него с экономикой это все в порядке, ему ничего решать не надо. У него есть очень точное и выверенное. Назарбаев, как человек мудрый, я говорю, что я хорошо знаю просто этого политика, как человек мудрый, он воспользовался с тем, чтобы продекларировать себя как некий, так сказать, плацдарм для развития. Ребят, у вас в России не все хорошо,
да? Пропиарить себя как?
Я как мудрый человек вам говорю: чуть-чуть дальше проезжайте, вот там Казахстан за углом, и к нам приезжайте, а у нас вот что. И он нарисовал эту картину. Александр Григорьевич, в силу того, что у него, во-первых, мощности неизмеримо меньше, 10 миллионов человек, это как в Москве живет, да, территории значительно меньше, очень точно, секторально организованная экономика, у него не будет никаких прорывных высоких технологий. Он сидит на том, на чем он сидит. Что ему пиарить? Что, зачем, когда еврей говорит, в ВУЗ, что приезжать, и с чем? Вот у Назарбаева была задача, у Путина была задача. Угу. У Лукашенко на этом форуме нет никакой задачи.
Не нужно, просто
подыгрывать, он сейчас двигается потихонечку в Европу. Он опять так немножко вдыхает европейский воздух, он чувствует приближение Польши как партнера. Он говорит: а что мне лезть в это, что я скажу? Что я скажу? В унисон с Владимиром Владимировичем не получится. Мои собственные проблемы я решаю сам. Политические выгоды для него на этом форуме не было никаких. А быть этим младшим братом,
Он понимал прекрасно, что если Назарбаева как к Бабаю, как к серьезному человеку пожилому будет некое уважение, то здесь будет функция младшего брата. А что я, собственно, буду младшим братом, так сказать, и тем более, как вы понимаете, у Беларуси же вполне определенные позиции по Украине, и по Крыму, и по всему прочему.
Да, я знаю, очень неоднозначно для Российской Федерации. Знаете, это просто по совпадению. У меня буквально вчера возник разговор с двумя белорусскими журналистами, которые стоят на разных позициях. И они на мой вопрос совершенно по-разному отвечали. Вот я им сказала, что вот представим себе гипотетическую ситуацию, в которой примерно народ Беларуси будет делать такой же выбор, как украинский народ. Вот вдруг его президент, захочет, вот скажет, в Европу. Мы идем в Европу. Что скажет народ? Он останется с Россией или он все-таки предпочтет этот европейский выбор? И они совершенно по-разному. Оппозиционный журналист сказал мне, что белорусский народ будет смотреть, в каком положении Россия находится. Если в России плохо, он метнется к Европе. Если в России более-менее все, ни шатка, ни валка, все так же, как и было, и положение ухудшается, он делает выбор в пользу российского народа. А вот государственный, очень государственный журналист сказал, что при любом раскладе белорусский народ останется с русским.
Третья позиция. Да. При любом раскладе президент Беларуси будет декларировать общность, и это органично, и это абсолютно выверенная позиция. Мы, белорусы, и Россия, и русские, и украинцы, это все одна нация, как говорит наш президент. Хотя я никак не могу понять, почему он в одном случае делит, в другом случае значит. Но, тем не менее, близость фантастическая, это практически один народ. А экономическая составляющая, это другое. И батька скажет, ребята, мы по-прежнему, у нас и песни вместе там, и стихи, и писатели, и поэты, мы все переплелись, мы все одно целое, но экономически нам там выгоднее. И все. И будет вот именно так. Потому что он позиционирует себя как прагматик, как человек, стоящий на очень твердых моральных принципах, создавший внутри страны определенные условия и слепо им следующий. И как следствие этого, если он увидит, что экономическая ситуация позволяет и заставляет его двигаться в Европу, он будет двигаться в Европу.
Это тоже очень интересно, что я им сказала по поводу народа, вот белорусским журналистам, два лагеря там представлены. Да. Там вот я говорю вам о двух журналистах, там было их несколько, и они из двух лагерей. И я сказала, что в Украине сейчас вызывает колоссальное негодование, если вы, не дай бог, это табу сказать, что мы один народ, там русские, украинцы, это оскорбление, которое сейчас просто не может себе позволить человек, который хочет сохранить там хоть какие-то хорошие отношения с ними. Угу. Нельзя. Это себе нужно запретить и забыть. Вызывает ли такое же, я их спросила, отношение у белорусов слова о том, что мы один народ. Не началось ли у них вот такого тоже некоторого, не в такой агрессивной форме, но некоторое отторжение. Вы знаете, точно такая же реакция. То есть там такая бурная дискуссия началась в этой аудитории между двумя. Это просто потрясающе. То есть никакой общей позиции здесь нет. Одни говорят, что 80% белорусов считают, что один народ и никаких не может быть разночтений, 20% считают, что все-таки мы разные, мы там нации. Ну, это просто вызвало бурю эмоций, которые невозможно себе представить. И вплоть до того, что один человек сказал, вот опять же позиционный, он сказал, что белорусский народ, когда случился Крым, стал еще ближе к русскому народу, эта ватная сущность его расцвела пышным цветом, и он сказал, молодец русский народ, что взял Крым, и мы теперь навсегда. И тут наоборот, государственный журналист говорит, да что вы такое говорите? Как только случился Крым, белорусский народ испугался, что у них такое начнется, и начал потихонечку, говорит, да мы, конечно, там один народ, у нас, конечно, общие корни, но мы все-таки отдельная нация. Вот
на самом деле
просто удивительно,
это,
да.
Что на самом деле проблема несколько больше, потому что вот это определение русский народ, оно эфемерно. А его как бы не существует.
Один народ.
Да, потому что говорят так, а башкиры, татары и все остальные, которые это живут, коми, там, чукчи, нанайцы, все кто угодно, все русский народ. Вот уже в этом заключается не то, что парадокс, а как бы некая, так сказать, нелогичность. И поэтому, когда мы говорим, что украинцы, белорусы, татары, чуваши, узы, как бы еще кто-то, так сказать, один народ, мы это имели в виду, что у нас была некая общность, которая называлась либо гражданин Российской империи сначала, потом советский человек. И все. И вот от этого происходит путаница. И когда мы начинаем с точки зрения этнической, с точки зрения языка определять, конечно, естественно, мы все разные. Потому что существует украинский язык. Что бы там ни говорили люди, хотя дедушка или, по-моему, прадедушка моей жены был одним из тех, кто вот этот украинский язык составлял и систематизировал. Не придумывал, а систематизировал. Был такой, так сказать, ее предок. Вот. Но, тем не менее, это другой язык. Белорусский – это другой язык, татарский – это другой, чувашский – это другой. А вот общность, созданная в России и как бы ну, суперидея, ради чего можно было терпеть Российскую империю, это попытка до Европы объединенной, до всех Соединенных Штатов Америки до этого объединить различные народы не под влиянием гнета, так сказать, имперского, как это было у Великой Британии, а как некая общность народов. Пусть это не всегда получалось, и тех же самых, так сказать, у нас и, помните, это Салават Юваева, башкирское восстание и все прочее, прочее, и в составе Пугачевской армии было огромное количество башкир, и их угнетали, и все прочее это было. Но этот процесс выстраивался. Он получил свое логическое подтверждение и разрешение в советское время. А потом это все распалось. И вот сегодня мы стоим вот этом в распавшемся, так сказать, сообществе и пытаемся говорить, какие-то нации русские, не русские, украинцы, не украинцы, белорусы, не белорусы, никто не может понять этого в силу того, что есть определенная путаница. Есть общность людей, объединяющих многие нации под каким-то одним названием, и есть разные национальности, которые говорят на своих собственных разных языках, имеют свою собственную историю, свой эпос и все остальное.
Ну да, и точно так же вот они сейчас, кстати говоря, реагируют на вот это сообщение танки на границе белорусско-русские. То есть точно так же вот разделение идет по той же линии, что те, кто считает, что мы один народ, пусть будут танки, раз один народ, одна страна, один народ, а те, кто считает, нет, все-таки давайте немножечко размежевываться, их это беспокоит. Да, вот это вот беспокойство по поводу танков. И я уж не говорю, ну, о том, что люди вообще, если говорить о русских украинцах, ну, просто по-разному реагируют. На это, я не знаю, как вы, я просто систему уже вывела, что мы, два народа, совершенно по-разному реагируют на две разные ситуации. Есть ситуация физического дискомфорта, и есть ситуация политического дискомфорта. И вот русский человек на ситуацию физического дискомфорта будет бурно очень реагировать. То есть в ситуации, когда украинец все снесет и стерпит, русский будет орать. Когда речь идет о каких-то своих таких вот бытовых неудобствах. Я это много раз замечала, что в ситуации бытового неудобства русский обязательно начнет качать права, русский турист, российский гражданин, а украинец стерпит и будет вот, ну...
Про себя думать, но
тем не менее ехать в этом холодном вагоне, в ледяном неотапливаемый,
да, не качать права. Да.
Но когда нарушаются его политические права, когда его обманывают жестоко политически, он идет на Майдан. Просто он оскорблен, а русский никогда не пойдет. Ну, разве что Болотная была один раз.
И то она была спровоцирована, на мой взгляд. Но русские не ходят еще и потому, что они знают, что если они выйдут, будет достаточно серьезная ситуация. Это исторически у нас, к сожалению, определено. Если у нас люди выходят на улицу, возьмите 93-й год, возьмите, так сказать, 91-й год, возьмите любое проявление в 17-м году, возьмите любое проявление в царское время, 905-й год, ну, любое абсолютно, Пугачевское, Разинское восстание, любое абсолютно, если выходят, это всегда страшно. Именно в этом можно поддерживать президента Путина, который говорит о том, что нам бы не допустить. Но когда вы не допускаете...
То есть они себя сами как-то
уже исторически...
Они себя удерживают, потому что знают, что...
Ну, как можно было в Новороссийске идти на расстрел? Сознательно люди шли на винтовки. Это какое должно быть внутреннее состояние человека. Другое дело, что опять возвращаясь к национальному вопросу, может быть, я прошу точку поставить. Вот пример вашего собеседника. Угу. Польская кровь, нагурские, белорусская кровь есть. Не знаю, есть ли русская кровь или нет, наверное, есть. Фамилия, не пойми какая, Симага. Это, ну, вообще белорусская фамилия, но, тем не менее, ближе к украинской, и все. И что, как позиционировать себя? Только лишь как то, что ты живешь на территории когда-то, которая была общей для всех, и язык у тебя, доминирующий язык, который ты знаешь лучше всего, на котором ты говоришь и думаешь, это твой язык. Тогда все становится свои на места. Что я принадлежу вот к некой сообществу, к некому, а говорю либо на своем языке, либо на русском языке. Ну и все. И чем об этом думать? Нет, надо вот эту державность. Надо сказать, мы русские, вот это русский мир. Это настолько расшатавшее и, в общем, разделившее наше общество, не на равные части, но разделившее наше общество, так сказать, тенденция, она в будущем принесет нам очень большие серьезные проблемы.
Да, интересно, у нас вернулся разговор по поводу неучастия Александра Лукашенко в Санкт-Петербургском форуме.
Да,
напоминаю нашим слушателям, что мы все-таки говорим о Санкт-Петербургском форуме и спрашиваем вас, как вы считаете, что должна сделать Россия для того, чтобы сняты были вот эти экономические санкции. А мы поняли на этом форуме с удивлением, что Владимир Путин хотел бы все-таки, чтобы их сняли, хотел бы вот улучшить свои экономические связи с европейским сообществом, но пока вот не получается. Мы немножко ушли от темы и забыли, вы не ответили мне на вопрос об Америке, США и Европе. Угу. Владимир Путин говорит о том, что как бы так стравливая немного их, он говорит, что США не несет никаких особых убытков, а Европа несет, а вы дураки попадаете.
Да.
Вы считаете, эта аргументация такая действенная достаточно? То есть он вбрасывает это на такую...
Двоякие. Для внутреннего потребления, безусловно, действует, потому что это тренд. Ну, я говорю, это хорошо, что сейчас это ушло, так сказать, Обама чмо и все прочее, прочее. Американцы, люди уже этой дури перестали, так сказать, и верить, и перестали и пичкать людей. Но с точки зрения восприятия нации, как нации, конечно, да, должен быть кто-то виноват. У русских всегда должен быть кто-то виноват. Никогда русские, как нации, не были самокритичны. Никогда мы не искали внутри себя. Если искали, то это сразу же в либерализм, во все остальное, в самобичевание, в слезы, так сказать, по поводу самого себя и народа, и все прочее, прочее. А основная масса всегда говорила, что виноват кто-то другой, потому что так легче. Если ты что-то не делаешь, легче сказать, кто виноват. Вот он виноват. Поэтому для нас очень важно, для внутреннего потребления, что виноваты американцы, а эти простые, наивные европейцы просто не понимают и идут на поводу. Потому что еще надо признать, что они, в общем, как бы смотрят на Америку как на сильного партнера, который может в случае чего и задавить, и задушить, и все прочее. И вот мы говорим, сегодня Америка душит Россию, а завтра она будет душить вас. Поэтому одумайтесь, европейцы. И люди говорят, смотри, молодец, президент думает о Европе. Он же не только о нас
заботится.
Думает. Да,
заботится.
Хочет, чтобы хуже не было. И вот это благотворно, безусловно, на внутренний рынок, как на потребляющую структуру, это оказывает воздействие. А на внешний, ну кто этому верит?
Ну, я как раз об этом и спросила. Интересно, что в российская пропаганда, ну, я хорошо, не буду называть в этом случае пропагандой, российские средства массовой информации, государственные, уже выбрали россиянам, за кого им болеть на американских выборах. Не знаю, замечаете ли вы, но есть такое замечательное издание «Комсомольская правда» про государственное. Вот я сегодня его открыла, очень давно его не открывала, и вижу...
Только не сказать, что Трамп.
Трамп. Там просто целое такое вот произведение на второй странице.
Да,
что только Трамп. Что это вот Трамп спасет Россию. Трамп это мир. Трамп это бизнес, это строительство нового, хорошего, прекрасного мира без войны. А Хиллари это война. То есть там буквально автор «Комсомольской правды», они там просто в простоте ничего не делают в «Комсомольской правде».
Да. Хиллари
уже выбрали, да. То есть россиян, там написано, конечно, есть оговорка, что Россия в этих выборах не участвуют, не голосуют. Да. Объяснили читатели, что он не может сейчас послать свой голос срочно за Трампа. Это пока он лишен такой возможности при всей американской демократии. Но, тем не менее, уже вот, и я думаю, что это первая ласточка, и мы скоро увидим по телевизору, что, в чью пользу склоняются симпатии российских федеральных каналов.
Здесь есть объяснение. Трамп человек неуравновешенный. И у нас есть смутные сомнения, что мы можем воздействовать на него и каким-то образом оказывать влияние. Да. На Клинтона надежды никакой нет. Отсюда из двух зол мы выбираем меньше. Вот придет не совсем уравновешенный Трамп, и может быть нам что-то и подумается, потому что ему нужно будет удерживать свои позиции, ему нужно будет очень многое доказывать. И если он выступит как человек, решивший конфликтную ситуацию с Россией, это ему огромный плюс и все прочее, прочее. С Клинтоншей это не произойдет, и не надо на нее тратить просто силы, здоровье. Что она свою позицию определила. Она нам не друг. Вот отсюда, собственно, это и происходит. Потому что третьего нет. Был бы какой-нибудь третий еще, например, там какой-нибудь неожиданно лидер коммунистической партии, который вдруг сказал, Зюганов бы сказал, вот, мы вот понимаем, вот они, братские, так сказать, пролетарии, которые в Америке хотят поставить своего президента, и мы будем... Тогда была бы еще одна картинка, не более того.
Вот, кстати, шутки шутками по поводу «не голосуют». А ведь вот это российское российское телевидение имеет такое влияние на простого американского жителя Брайтон-Бича, например, колоссальное. То есть я это знаю очень хорошо. Это
они смотрят.
Это происходит по всей... Они смотрят. То есть если вот мы с вами сидим, как бы шутим, что выбрали, а потом я подумала, что никакая это не шутка, что совершенно спокойно они могут убедить вот этого человека с американским паспортом пойти голосовать за Трампа. А мы знаем, на какие чудеса способна эта пропаганда.
Ну, квота, так сказать, голосов не очень большая у российских этих жителей. Да, но брали... Маша, зови Челдренят, да. Пускай посмотрит на президента, на нашего президента Путина.
Ну, как вот только говорят. Да, я знаю. Да, я вот по поводу нашего президента Путина как раз вчера это слышала, да, это в другой республике. Хотела главный вам задать вопрос. На сегодняшний день политический. Владимир Путин подписал указ о том, что 18 сентября состоятся выборы. Фактически, по-моему, с этого момента начинается избирательная кампания, агитация. Вот сегодня будет, мне кажется, подробнее говорить об этом Владимир Кармурзе. Какие у вас здесь политические прогнозы? Ваши личные, собственные, зная ваш опыт, мне интересно, что думаете.
И участие в коммунистической партии, в Единой России. Но могу вам сказать, что я планирую сам, во-первых, принять участие в выборах, да, по Люблинскому округу.
По Единой России?
Нет.
А
по Яблоку.
По Яблоку.
Да,
а
потому что
знала.
Это единственная приличная организация, оставшаяся, на мой взгляд.
Более того, они вас включили в свои списки.
Ну, они, во всяком случае, мы подписали некий, так сказать, документ, который позволяет надеяться на взаимное сотрудничество в этом плане. Более того, мне было непонятно, что все вот российские, так сказать, политические лидеры, Зюгановичи, там, Жириновские, все участвуют в экономических процессах, и их кто-то все слушает, а нормального единственного, так сказать, политического деятеля с экономическим образованием и пониманием того, что надо делать, как бы очень мало показывают. Так вы, не надо его пропагандировать, но вы хотя бы дайте точку зрения, возможно, в ней есть какое-то зерно.
Вы кого имеете в виду?
Явлинского. Это единственный из политиков, единственный из лидеров партии, который понимает что-то в экономике.
Вы сейчас к кому обратили призыв мало показывать? Это вы сейчас про кого сказали?
Скорее всего, что да, что мне хотелось бы, чтобы у людей, которые занимаются пропагандой, идеологией, возникло еще ощущение реальности, возникло ощущение того, что надо помочь стране, не тупо ее душить своей пропагандой, а что-то может быть
понимаете,
разумное.
Понимаете, его не пустят, потому что он Крым не наш. Тут простая очень история, потому что этот Явлинский сядет им в телевизор, а он не будет, во-первых, он не будет участвовать в крикучих ток-шоу, даже если его позовут, он не будет там, где...
Конечно,
он пойдет только на уважительный разговор в студии, где два собеседника. В этом уважительном разговоре он им обязательно скажет, что Крым не наш. Они этого допустить не могут. Потому что экономика, он же не ограничится. Он же скажет, что проблемы экономические. Из-за политических он пойдет по этой цепочке, а это им нельзя. Им все еще это нельзя. И я даже не знаю, как они будут решать проблему этого времени.
Скорее всего, для него, так же, как и для меня, и коммунистическая партия, и Единая Россия, это, так сказать, един в двух лицах. Потому что, по сути дела, сейчас их разделять, вообще все парламентские партии делить на что-то,
нет,
это
смысла.
Бессмысленно. Это кино, это цирк, это представление, где есть один дивизион, он подчиняется департаменту внутренней политики, который возглавляет небезызвестные нам люди, и рассматривать их как некие разнородные политические силы, нет. Это скорее будет альянс-сговор. Все бросятся на то, чтобы не допустить тех людей, которых, по их мнению, нельзя допустить. И мне будет достаточно сложно, потому что у меня с одной стороны Рашкин, с другой стороны Толстой, и эти два человека...
Да, вы с Толстым там попали.
Я сознательно пошел. Когда мне был разговор в Яблоке, они говорят, а вот что предложительно, так сказать, ну, каждый человек ищет где лучше, а рыба где глубже. Я сказал, нет, вот меня интересует именно этот округ, потому что я хочу, я понимаю, что денег я тратить никаких не буду, потому что их у меня нет, но я предложу этим людям, если они честные и порядочные люди, давайте подискутируем. Мне просто интересно с вами поговорить. Если вы считаете морально себя правыми защищать интересы там этих вот Капотни, этого Выхина, так сказать, текстильщиков, если вы считаете, что вы действительно можете этим людям принести пользу, я готов с вами полемизировать. А если нет, я буду с помощью средств массовой информации, которые доступны, с помощью Фейсбука, с помощью интернета, буду рассказывать людям о том, какие вы непорядочные люди. Возможно, они, подумав и посмотрев на мою программу, которую я предлагаю программу очень простую, создать альтернативную власть вот в этом Люблинском округе. Чтобы можно было и префекта, и управу, и всех остальных, просто силы того, что у депутата есть определенные возможности, начать на них конструктивно влиять. Вот это моя позиция. Я не собираюсь какие-то законы там придумывать, или уж тем более участвовать во всем этом деле. Для меня важно создать прообраз муниципальной власти на низком уровне, которая может противостоять исполнительной власти, которая сегодня завладела всеми и вся. Вот короткая программа. Извините, что я...
По закону? А интересно, а по закону вы в каком формате? Я просто... Нет. Вот ваши дебаты, они должны в эфире какого канала идти?
Ну, либо местных, московского канала, наверное.
Либо
да.
Или не либо. Вот вы точно еще не знаете.
Для меня опять-таки это не важно, потому что я сейчас разрабатываю...
Нет, просто положен ли вам федеральный эфир?
Если мы будем, да. Мы будем вместе с ними. Не федеральный, а, наверное, региональный эфир.
Региональный все-таки.
Как бы там Люблинский, да, какие-то кабельные сети или что-то еще. А может быть и больше, может быть и шире что-то, я не знаю.
Люблинские кабельные сети точно никто не
видит. Но это серьезно, это же такое даже название, Люблинские кабельные сети. Но интернет есть, и есть возможности через онлайн-телевидение пытаться воздействовать на людей, плюс, конечно, работа именно с людьми.
А вы знаете, вот меня, не знаю, как вы к этому отнесетесь, меня вот удивило, что на праймерис-то пошли люди, вот «Единая Россия», ну, да, обычные, вот что, то ли для развлечений, но они пошли.
Есть, значит, категория людей, которые искренне верили в то, что нужно сходить, раз. Вторая категория – это тех, кого послали, два. Третьи – искренне убежденные, что ничего из этого хорошего не выйдет, но на кино, на цирк можно посмотреть.
А вот все-таки, ну, вот так.
Ну, Михалкова, ну, это же... Если бы Михалкова не по Уральскому округу шла, а по Москве, я бы с уверенностью пришло бы очень много народу.
Но это уже Петр Толстой, тот же самый Петр Толстой.
Вот у Петра Толстого есть некая проблема. До того, как праймерис прошли, была огромная серия публикаций, упоминаний обо всем. В сами праймерис, и он, тишина полная. Вообще, одна была точка. Победил Толстой. Все. В этом есть какая-то
загадка. А как это объяснить? А знаете что? Это чтобы не травмировать Пушкова. Вот что я вам скажу. Потому что Пушков не победил, ну что же ему соль
насыпать
на раны?
Вы думаете, они как бы конкурирующие два человека?
Ну, они, может быть, в каком-то смысле не конкурируют, а партнеры, наоборот. Вы знаете, это же вот вся эта пиаровская история, реклама одного, антиреклама другого, это же все как-то регулируется.
Наверное.
И вот, наверное, для того, чтобы Пушков вот эту вот историю вывести, что Пушков не выиграл, но
поднимают на щит одного из лидеров партии, человека, стоящего в высшем руководстве, человека, который каждый день рассказывает по телевизору очень интересные вещи нам, у него красивый умный лицо, он граф, и при всем при этом он не ходит на вот этот самый полк, как он называется, безымянный, бессмертный полк, он не ходит, почему? Потому что его дедушка был, оказывается, в эмиграции и умер в Америке, а его папа в период Великой Отечественной войны тоже был за границей. И вот он поэтому, хотя он всем говорит, что патриоты, бессмертный полк, это все, а сам вот он вынужден не ходить.
Да, это очень интересно. Хорошо, мы желаем вам удачи.
Спасибо.
Нам представьте. Я думаю, что нам еще можно пока желать удачи.
Не попадая ни под какой закон. Мы просто делаем вид, что я пойду.
И мы надеемся, что этот Петербургский форум, что? На что тут можно надеяться? Ни на что.
Посмотрели и забыли, называется.
Хорошо, посмотрели и забыли, обсудили, но не забыли.
Ну, может быть так.
Счастливо вам.
До свидания.